В эфире Радио Крым Реалий. Передача русской службы Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Завтра стартует Мундиаль, чемпионат мира по футболу, который в этот раз проводится в России. Что он несет городу и миру? А прежде всего, что он несет гражданам России? Может ли страна измениться под этот чемпионат? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
О чем думали в ФИФА, выбрав страной чемпионата мира по футболу фашистскую Италию, неясно. Но в итоге турнир 1934 года превратился в бенефис Бенито Муссолини. Дуче пригрозил своим спортсменам репрессиями в случае провала. Полузащитник Луиджи Монти вспоминал: «Слава богу, нам не довелось на своей шкуре проверить, была ли обещанная тюрьма пустой угрозой или нас действительно намеревались наказать». Итальянцы победили, только укрепив авторитет фашистского лидера. Спустя два года еще большую ошибку совершил Международный олимпийский комитет. Летняя Олимпиада в нацистской Германии прошла с небывалым размахом. В общем зачете немцы опередили американцев на 33 медали, что было использовано в интересах пропаганды национал-социализма. Эстафету спортивных праздников на территории авторитарных государств приняла наша страна. В 1980 году Советский Союз, находящийся под санкциями из-за ввода войск в Афганистан, получил право провести летнюю Олимпиаду. Правда, западные страны ее бойкотировали. А вот зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи, проходившую одновременно с вводом российских войск в Крым, посетили все. Ни последовавшие за этим санкции, ни небывалый допинговый скандал, ни крушение Боинга, ни отравление Скрипалей в Лондоне, ни угрозы всему миру ядерной войной никак не повлияли на то, что чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня.
Обсудить то, какое влияние чемпионат может оказать на нашу страну и на наш город, мы пригласили гостей. Это Андрей Адельфинский, доцент МГТУ имени Баумана, и Дмитрий Ревинский, журналист портала skisport.ru. Оба человека, пишущих о спорте, активно участвующих в спортивных соревнованиях. Вы знаете, я вспоминаю Москву 80, когда я совсем еще юный юноша был вывезен из Москвы. Все, так сказать, говорили, не дай бог оказаться в городе во время Олимпиады. Вот сейчас повторяется то же самое. Разные, так сказать, люди меня спрашивают: будешь в Москве во время Мундиаля? Вот вы будете? Вы собираетесь ходить на матчи?
Я купил билеты в первой волне, когда еще не было известно ничего, кроме места проведения. Подал две заявки, и одна из заявок выиграла, и вот у меня три билета на меня и на детей. Это будет один из московских матчей группового турнира. Дай бог памяти, Франция, Чехия, кажется. Я вот даже не помню, что именно я буду смотреть.
Но будете в городе?
Половину турнира. То есть уеду в отпуск в июле.
Андрей, а вы как житель Москвы ощущаете какой-то, так сказать, вот такой невроз подготовки?
В связи с чемпионатом мне повезло. Ельцин-центр пригласил меня 10 июля в Екатеринбург рассказать о моей книге «Назло рекордом». Так что в программе чемпионата участвовать я буду, но это будет не в Москве.
Но это же тоже город чемпионата.
Да, город чемпионата. А про замечания уже сейчас ощутимо в преддверии публикуются новости. Например, Ассоциация туроператоров заявила об изменении экскурсионного маршрутов, значит, которые, значит, как-то перепланируются, ну, или прекращаются на время в Москву. Также интересна трансформация Лужников. Там работает бассейн. Так вот, с конца прошлой недели в этот бассейн нельзя попасть без специального разрешения. То есть, если вы можете попасть на территорию Лужников, да, вы можете продолжать посещать бассейн. А вот пока чемпионат не кончится.
Таким... Ну да, здесь какое-то такое то же самое, как было в Сочи. Режим спецоперации в любом случае большой. Большие вот эти вот мегаспортивные события превращаются в спецоперации. Причем, вы знаете, даже не мегаспортивные события. Я хочу вспомнить эпизод, в котором я участвовал около месяца тому назад. Был проведен московский полумарафон 20-го, кажется, мая, 21 километр. Замечательная совершенно трасса. Старт в Лужниках, и бежишь по всем набережным. Фрунзенская, Кремлевская набережная, разворачиваешься там на мосту, Москворецкий или Немцов мост, как его называют, и затем возвращаешься. Но он проходил проходил в абсолютной пустоте в оцеплении полиции. Буквально два десятка организованных групп болельщиков. И я подумал, это такое сюрреалистическое ощущение, бежит несколько тысяч человек по абсолютно пустому, зачищенному центру города. И вот я подумал действительно, что у нас все спортивные мероприятия превращаются в спецоперации, которые нужны скорее власти, а не самим людям, а не самому городу. Вот этот вот режим спецоперации, как бы он и в городах чемпионата будет проводиться?
Да, он касается всех, даже не только городов, а всех регионов проведения чемпионата. Причем где-то местные власти поверх федеральных норм добавляют свои нотки. Так, например, в Питере будут не продавать алкоголь. В дни матча в центре города купить алкоголь будет нельзя.
Разумно, я считаю, особенно учитывая, что человек может выпить 100 грамм водки и пойти резать картину Ивана Грозного и сына.
Футбол без пива – это деньги совершенно на ветер. Тут, с учетом особенно нравов болельщиков, которые едут через полмира болеть за свои сборные, вот, то невозможность одинаково со всеми предыдущими разами провести время, она не будет правильной. Что касается режима спецоперации, самое впечатляющее для меня лично произошло в прошлом году, когда, как всегда, у ФИФА в последние годы проходит Кубок Конфедерации, как репетиция.
Да, да, да.
И там произошло буквально там за две недели до начала Кубка Конфедерации выяснился прекрасный нюанс, что в Москве и там в Казани ограничения на перевозку оружия, патронов и всего такого прочего. Все это просто совпало с чемпионатом по практической стрельбе. И количество логистических накладок было совершенно чудовищным. А самое интересное, что вот этот вот режим особенного там, внимания, назовем это так, к оружию, этот указ президента, он, в нем забыли одну из категорий участников. И указ исправили буквально там за три дня до, для того, чтобы все-таки он не был совсем уж идиотским.
Да, все проявляется до мельчайших вещей. Например, я какие-то вещи заказываю по интернету, мне все говорят, что, ну, вы понимаете, сроки доставки увеличиваются в 2-3 раза, вы же понимаете, особый режим безопасности в связи с чемпионатом мира по футболу.
Но это не только для России характерно. Зарубежные экономисты вот как раз про эту историю пишут, они говорят об эффекте вытеснения, когда мегасобытие, оно вытесняет привычные формы активности и таким образом является одним из факторов сведения на нет любых попыток, там, в том числе там, туризма там, в этой сфере. То есть в связи с проведением Олимпиады в Китае в 2008 году как раз вот пишут о повышенных мерах безопасности, которые были предприняты и которые свели на нет всю дополнительную туристическую активность. И то же самое происходит и в других странах, полагаю. Просто у нас, как всегда, значит, мы, в общем-то, такая же европейская страна, только какие-то вещи у нас немножечко усилены.
А как вообще вот такие мегасобытия влияют на экономику?
Боюсь, что никак. Боюсь, ну, опять же, мы можем судить по богатому массиву публикаций в зарубежной прессе. Буквально недавно на апрельской конференции Высшей школы экономики выступал американский специалист и, собственно, профессор Высшей школы экономики, он преподает как приглашенный преподаватель Деннис Ковардс. И он рассказывал об истории изучения экономического эффекта, то есть 20 лет спустя. Фактически речь о том, что консалтинговые фирмы, спекулируя на теме экономического эффекта мегасобытия, они позволили бизнес-структурам, связанным, ну, в американском профессиональном спорте, как бы получать бюджетные субсидии, значит, какие-то налоговые послабления и таким образом зарабатывать свою прибыль. Этот процесс вызвал внимание научного сообщества, появился целый ряд статей, и ситуация в определенной степени изменилась. То же самое касается Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это дефицитный ресурс, и здесь проблема, значит, не получения экономического эффекта, она связана с так называемой теорией победителя аукциона. когда выгоды заранее неизвестны, их просчитать невозможно, и побеждает наиболее оптимистичная оценка. Таким образом, выигрывший всегда проигрывает.
В экономическом плане. Кто завысил свои ожидания. Ну да, я потому что и в том числе, что касается спортивных объектов, ну, по крайней мере, что касается Олимпиады, то вот это вот известнейшая история, как простаивают все эти олимпийские деревни, построены олимпийские объекты и так далее. Кстати, вот в Сочи, какая сейчас судьба олимпийских объектов в Сочи? Насколько эффективным было это вложение в долгосрочной перспективе?
В Сочи тот комплекс, который в горах, не связанный с прыжками с трамплина, вот вся эта часть, она бурным образом развивается, потому что там горный кластер, гостиницы, горнолыжные трассы, беголыжные трассы.
Роза-хутор, да?
Да, Роза-хутор и все, что там вокруг. А трамплины там не выжили, трассы для фристайла не выжили. Что касается приморского кластера, то там одно время хотели перепрофилировать дворцы, ну, там, под велотрек, там, под теннис. Вот. Но все это в данный момент кончилось ничем. То есть там, как вот было три ледовых дворца, вот, они там так и есть, ледовые дворцы. Вот, ну, там понятно, что здание медиа-центра используется, ну, уже по другому назначению. Так, главное, с моей точки зрения, чтобы не получилось, как в ЮАР, когда после чемпионата мира 2010 года эти циклопические стадионы в стране не нужны совсем. И там...
Ну или как в Афинах, в Греции.
Ну, в Афинах, кстати, вообще говорят, что это истоки греческого кризиса. Начались с того, что вот эта вот, так сказать, загнивающая инфраструктура.
Одно дело один вид спорта, а другое дело полная олимпийская программа летняя. Это совершенно разное количество.
А стадионы, которые построены были к чемпионату мира, насколько они в дальнейшем будут служить, насколько это выгодная и долгосрочная инвестиция?
А никто не знает. Потому что
в данный момент... О Крестовском просто сказки рассказывают люди, туда попавшие.
Это так, но это один стадион из тех, кто у нас участвует.
Ну, потому что Саранск тот же, да, преснопамятный.
Кому? Вот в данный момент там нету клуба, который будет выступать на этом стадионе на более-менее высоком уровне.
Пресса об этом же и пишет, о том, что в результате чемпионата мира второразрядные спортивные клубы получат шикарный стадион в свое распоряжение.
Но, и шикарную же, дыру в бюджете на ежегодное поддержание,
на поддержание
этого дела,
инфраструктуры. Да. Ну, собственно, об этом в свое время министром спорта Московской области был назначен Амир Галямов. И в свою недолгую эпоху правления он начал с аудита. Значит, потом по результатам проведенного аудита он огласил его результат на заседании московского правительства. И в частности, как бы показал, что более половины бюджета, почти половина бюджета его ведомства расходуется на профессиональные клубы, а в том числе посетовал на шикарное богатство, которое способно разорить. То есть спортивные объекты, которые построены в городах с маленьким количеством жителей, которые не способны даже окупить налог на имущество, не говоря уж о затратах на эксплуатацию. И он говорил о необходимости утилитарных спортивных площадок. Собственно говоря, об этом говорили и 50 лет назад, и 90 лет назад. Вот там в статье товарища Кедрова, которую я только недавно читал за физкультурную самокритику. Значит, это известный чекист, советский партийный деятель. Вот он в 28-м году, в преддверии всесоюзной спартакиады СССР, он об этой теме уже говорил. Таким образом, прошло почти 100 лет, а ситуация, в общем, обсуждается та же. И важно подчеркнуть, что это не только в России. Это вообще мировая, скажем так, история. И Олимпийские игры, виды, и чемпионаты мира ФИФА – это мега-события, уникальные явления. И в данном случае, наверное, речь идет не об эффекте, а о конкуренции за некое чувство всеобщего счастья, которое возникает вследствие обладания таким дефицитным мега-ресурсом, вот как уникальное событие.
Ну да, это такие вещи, они сложно, наверное, просчитываются в логике ВВП, потому что экономисты действительно считают, там я слышал, что, так сказать, до 1% ВВП может дать чемпионат мира. Но вот эти вот вещи, ну, как субъективно.
Раз, да. Разово, и когда они это вычленят из всего остального прихода.
К сожалению, часть экономистов, она, ну вот как иронизирует лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, она в мире абстрактных формул утеряла связь с реальностью. И вот эта абстракция, что значит даст какой-то процент ВВП. Давайте говорить в рамках системы разделения труда. Что происходит? Вот у нас есть текущий какой-то совокупный спрос на эти трансляции, как на потребление спорта. Как он сейчас удовлетворяется? У нас увеличится количество населения, которое, значит, будет ходить на этот футбол, или не увеличится? У него увеличится платежеспособная способность вследствие повышения этих стадионов. Скорее наоборот. Интегрировавшись в мировую экономику, и опять же, как бы, когда в рамках самой мировой экономики у нас изменилось медиапространство, мы сейчас смотрим английскую премьер-лигу, которая избирает лучших игроков и демонстрирует продукт более интересного качества. Мы смотрим спорт по телевизору, который уже более интересно смотреть, чем спорт на стадионе. И в действительности вот эти стадионы — это как некие монстры из прошлого.
То есть... Но здесь общий заход понятен, но тут надо иметь в виду совершенно другую проблему. Проблему, связанную с тем, что по состоянию на 5 лет назад в России нормальных, хороших футбольных стадионов не было. Вот не было. И в результате того, что сейчас к чемпионату мира построили, как минимум есть несколько клубов, которые уже в данный момент находятся на своем собственном высоком уровне. Вот у них после чемпионата мира все будет сильно лучше. И на примере «Спартака», который несколько последних лет играет в Тушино, это очень хорошо заметно.
Ну,
то же самое сейчас, то же самое у «Зенита».
Да.
То же самое в Екатеринбурге будет.
А с другой стороны,
если взять
Краснодар... А там клуб какой в Екатеринбурге?
«Урал».
А, это высшая лига?
Да, это РФПЛ, да, это... Первый уровень сверху.
Вот.
С другой стороны, там, если мы возьмем Краснодар и, собственно, клуб Краснодар, который совершенно позорным образом прокатили при формировании списка городов, то там Галицкому было не все равно. И теперь у города есть стадион, и у клуба есть стадион.
Ну, это часть, да, это часть, видимо, инфраструктуры современного и, скорее, даже постсовременного общества, обладание большим стадионом, которая, так сказать, капитализирует город.
Да, повышает, скорее архаичного.
Архаичного, но мы же в обществе спектакля с точки зрения вот этого, так сказать, перформанса непрерывного постмодернистского.
Когда,
наличие
когда
стадиона городе, является...
В городе Ростов-на-Дону, когда клуб «Россельмаш» и Ростов играли на своем старом стадионе, и к ним ходило, ну, условно, там 6-7 тысяч человек. А сейчас, когда у них открылся стадион, и несколько матчей они уже провели, посещаемость выросла, возможно, совру, в 4-5 раз. Вот. Ну, о чем говорить? То есть, когда люди не хотят идти на старый занюханный стадион, где все полуразвалившееся, и когда есть возможность прийти в новое, ну, зрителям я имею в виду, в новое место, и, в общем-то,
ну, да,
тот же самый.
Я согласен. Слушай, Дмитрий, и понимаю, как Джордж Буш-младший стал миллионером. Значит, он в свое время стал президент США. Значит,
да. Который из двух.
Младший. Значит,
да.
Он не был богатым. Главным ресурсом его распоряжения был статус первого сына. И вот, собственно говоря, уговорил избирателя Арлингтона проголосовать за новый стадион. И вот, собственно говоря, такая аргументация, наверное, использовалась в процессе. То есть, в действительности, это было что-то вроде сделки с недвижимостью в рамках государственно-частного партнерства. То есть, как бы, группа инвесторов покупает старый стадион, уговаривает население проголосовать за стадионный налог в пользу строительства нового инфраструктурного объекта. Значит, население, значит, 2/3 голосуют. Значит, в результате Джордж Буш-младший получает и, значит, вот этот стадионный налог, и состояние потом по итогам продажи новому инвестору, и как бы солидный политический капитал для того, чтобы уже потом избраться губернатором и идти на президентскую кампанию. Была статья замечательная Николаса Кристофа.
Вот интересно, да. Да, как это имеет политические эффекты, долгосрочные даже в смысле президентской кампании. Но в любом случае футбол и футбольный стадион — это очень важная часть в этой, в обществе спектакля и в экономике впечатлений, в которой мы все живем. И в любом случае это повышает повышает капитализацию отдельных городов или, как в случае с Россией, видимо, и создает большой ресурс мягкой силы. Поговорим об этом после перерыва. И снова добрый день. Сегодня говорим о чемпионате мира по футболу, открывающемся завтра. Но давайте сейчас посмотрим на него не с точки зрения футболистов, не с точки зрения болельщиков, не с точки зрения власти, а с точки зрения собак. С точки зрения бездомных собак. Что значит мегаспортивные события для российских городов и живущих в них горожан бездомных собак? Рассказывает активист Альянса защитников животных Сергей Шилин.
Сейчас я являюсь председателем Альянса защитников животных по городу Москве. Ну и занимаюсь зоозащитной деятельностью. Во время Олимпиады тогда ситуация была немножко другой. Там не обещали так явно, что построят приюты, чтобы собак на улицах не убивали. Но это только обещания как бы были другие. А на деле было то же самое. То есть...